На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе азербайджанская сторона обстреляла армянские села. В Армении обсуждают импорт азербайджанских и турецких продуктов. Ингушские дальнобойщики свернули протесты. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Поматова.
В главных новостях Трамп заявил, что обязательно построит стену. Мировые лидеры призывают США и КНДР уйти от конфронтации. В Киргизии траур в связи с гибелью людей под оползнем. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сделать все от него зависящее, чтобы воспрепятствовать проникновению в США исламских террористов-радикалов. «Мы не должны принимать людей, которые хотят притеснить, причинить боль или убивать невинных американцев. Они не смогут въехать. Так что позвольте мне заявить об этом так ясно, как я только могу. Мы собираемся удержать радикальных исламских террористов от проникновения в нашу страну», — подчеркнул Трамп. Он выступил в субботу на митинге, чтобы отметить свои первые 100 дней на посту президента. По словам Трампа, мир уже видел много кровопролития, начиная от терактов 11 сентября 2001 года до Бостона и Сан-Бернардино. «Мы видели кровопролитие за границей», — напомнил он. По его словам, существует достаточно проблем для беспокойства в Соединенных Штатах, которые, как он выразился, мы так сильно любим. Трамп обещал обеспечить соблюдение законов, поскольку незаконная иммиграция возросла. Беженцы, как он выразился, затопили страну, а ненадежная проверка угрожает безопасности семей американцев. «Наши просьбы, наконец, были услышаны. О, не волнуйтесь, у нас будет стена, не беспокойтесь об этом», — подчеркнул Трамп, напомнив о своем предвыборном обещании построить стену между США и Мексикой. Президент Филиппин Родриго Дутерте присоединился к воззванию Китая, обращенному к США и КНДР, отступить от края ядерной пропасти. Вместе с тем Дутерте согласился с премьер-министром Японии Синдзо Абе, что переговоры, направленные на преодоление конфронтации, к цели не приведут, пока коммунистический режим в Пхеньяне продолжает устраивать провокации. По словам Абе, ракетные проекты КНДР представляют собой большую опасность, с которой нельзя мириться. В субботу Папа Римский Франциск в ходе получасовой пресс-конференции на борту своего лайнера призвал Соединенные Штаты и КНДР во имя будущего человечества не допустить перерастания конфронтации на Корейском полуострове, вооруженный конфликт. Взрывоопасная ситуация на северо-востоке Азии была в центре внимания беседы понтифика с журналистами. Папа также отстаивал целесообразность своей встречи с правителем Египта Абделем Сиси и вновь назвал пункты размещения беженцев в Европе концентрационными лагерями. Франциск ушел от ответа на вопрос о том, как бы он посоветовал голосовать католикам на предстоящем втором туре президентских выборов во Франции. Что касается встречи с президентом США Трампом, то первосвященник сообщил, что переговоры о аудиенции Ватикан пока не получил. Отношения Вашингтона со Святым Престолом после избрания президентом США Дональда Трампа осложнило заявление Папы о Трампе, сказавшем, что человек, озабоченный строительством стен, нежели наведением мостов, не является христианином.
Эхо Кавказа. Новости.
В Киргизии объявлен день траура в связи с гибелью в Волжской области под оползнем 24 человек. Указ об этом в субботу подписал президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. На территории Киргизии в воскресенье приспущены государственные флаги. Оползень объемом около 1 миллиона кубометров обрушился на село Аю в Волжской области Киргизии утром 29 апреля. Под земляной массой оказались 6 одноэтажных жилых домов, которых, по предварительным данным МЧС, в тот момент находились 24 человека, включая 9 детей в возрасте до 14 лет. Инвестиции, связанные с Россией, стали ключевой темой в телевизионных дебатах между кандидатом в Палату представителей от штата Монтана, республиканцем Грегом Джанфурта и демократом Робом Куистом. Куист 29 апреля подверг критике своего конкурента Грега Джанфурта за то, что тот вложил около 240 тысяч долларов в акции российских компаний, на которые были наложены санкции США. Санкции были введены во время администрации президента США Барака Обамы из-за аннексии России Крыма. Кандидат участвует в борьбе за единственное место, отведенное для Монтаны в Палате представителей Конгресса США. Выборы назначены на 25 мая. Место освободилось после того, как конгрессмен Райан Звинки подал в отставку и стал министром внутренних дел США. «Я был очень разочарован, услышав на днях, что господин Джанфорте имеет 250 000 долларов акций в российских компаниях, находящихся в списке санкций», — сказал Куист. Джанфорте защищал свои инвестиции. «Любой, кто инвестирует в развивающиеся рынки по всему миру, имеет инвестиции в России», — сказал Джанфорте, назвав небольшую часть своих инвестиций. Его компания признала инвестиции в размере 150 тысяч долларов. Джанфорте заработал миллионы долларов, когда продал свою фирму разработчицу программного обеспечения. Гражданин Таджикистана пытался пронести в пассажирский терминал московского аэропорта Внуково банку с порохом и патроны. Об этом сообщил Интерфаксу источник в экстренных службах. Собеседник агентства проинформировал, что молодой мужчина на входе в пассажирский терминал пытался пронести в багаже подозрительные предметы, чем привлек внимание сотрудников служб безопасности. Его досмотрели, а в личных вещах обнаружили банку, набитую порохом, а также несколько десятков патронов и упаковки с дробью, сказал собеседник агентства. Он сообщил, что обнаружить нарушителя помогли кинолог с собакой.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Через несколько часов после завершения пятничной трехсторонней встречи в Москве между главами МИД России, Армении и Азербайджана, азербайджанские вооруженные силы подвергли обстрелу села Баганис и Коти Тавушской области Армении. Накануне в Баку поступила крупная партия российского оружия. Ситуацию комментирует армянский политолог Степан Сафарян.
Степан, как по-вашему, чем обусловлено такое обострение сразу после завершения трехсторонней встречи представителей России, Армении и Азербайджана? Да еще встреча, которую Азербайджан так долго добивался. Он же дважды анонсировал такую встречу еще с января, но Армения отклоняла предложение. Вы считаете, что это планировалось?
Армянская сторона всегда знала, что у Азербайджана четкое намерение. И это возвращение к прежней стратегии, которая заключается в следующем. Переговоры, которые сопровождаются инцидентами. Для Азербайджана это имело очень четкую цель. Воздействие на политической воле армянской стороны добиться уступок. Это привело к апрельской войне, четырехдневной войне. И после апреля армянская сторона уже довольно так неожиданно для нас поставила вопрос, чтобы шли переговоры, для этого должны быть обеспечены международные гарантии мира. Об этом была и венская встреча. Но, к сожалению, две государства, один Азербайджан, первый Азербайджан, второй это Россия, не заинтересованы в том, чтобы парадигма и вообще-то логика переговорного процесса изменилась, потому что для Азербайджана, я уже сказал, что это было выгодно тем, что не считая внутриполитические выгоды, которые он получил от прежней стратегии, когда вот он нанес ущерб армянской стороне и так далее, и так далее. И это использовал для пропаганды, объясняя, что вот, видите, вот я могу уже победить, я противник не сильнее, как мы думали, и так далее, и так далее. Но с другой стороны, помимо этого внутриполитического аспекта, это прежняя стратегия сопровождения переговорным процессом инцидентами служили еще, имели еще одну цель. Это шантаж международного сообщества, что вот мир на Кавказе нестабильно, конфликт не заморожен. И вот, если вы считаете, что Украина, я не знаю, Ближний Восток, Сирия намного важнее, вот сейчас я вам покажу, что значит игнорирование такого конфликта, как Нагорно-Карабахский конфликт. Но Азербайджан не единственное государство, которое заинтересован в этой логике, в такой парадигме переговорного процесса. Россия тоже как-то не заинтересован, то есть заинтересован в таком процессе, потому что иногда это помогает ему создать благоприятные условия для управляемой эскалации, после чего стороны обращаются к Москве и просят значит, урегулировать ситуацию. Встреча в Сочи в 2014 году. До этого много трехсторонних встреч были свидетельством этого. Но Венская встреча в 2016 году после Апрельской войны имела цель менять парадигму, менять логику этого процесса. Потому что если будут установлены механизмы мониторинга, если будет какой-то механизм исследования инцидентов, то тогда ни Азербайджан, ни Россия не смогут использовать прежнюю ситуацию, прежнюю логику и получать выгоды. И в этом плане нельзя, что не случайно, что в прошлом году после Венской встречи в Санкт-Петербурге.
Ну, пока что мы видим, что предусловия, которые Армения выставляет, что касается механизмов расследования, вообще ничего не дают.
Не дает. Я об этом, я поэтому и изложил все это историю, потому что ни Россия, Россия не заинтересован в том, чтобы эти механизмы были внедрены. Азербайджан тоже не согласен. Не случайно, что в прошлом году, когда Россию тоже обвинили в том, что он не заинтересован, Министерство иностранных дел просто наложил всю бремя на Азербайджан, сказав, что это они не согласны. И поэтому вот в Санкт-Петербурге они не сосредоточились на это, потому что Азербайджан возражал, и к тому же Азербайджан уже сохранял хрупкое перемирие в регионе. Но в общем, ни Россия, ни Азербайджан не заинтересованы, чтобы внедрились эти механизмы, и чтобы они не дали им использоваться ситуацией, создать эти управляемые эскалации, использовать свои рычаги влияния на стороны конфликта и так далее, и так далее. Поэтому вот Россия и Азербайджан в этом плане они действуют в одном лагере.
Но, Степан, может быть, тогда Армении не стоило вообще соглашаться на встречу в трехстороннем формате, тем более, что
именно
накануне в Баку поступила партия российского оружия, это не скрывалось.
Именно, Именно, Катерина, я именно об этом и говорю, что Армения сделала грубую ошибку, соглашаясь пойти на эту встречу, потому что мы опять возвращались к прежнему циклу, когда вот как в 2014 году, в 2013 году Россия это делала, поставлял наступательное вооружение, и вооружал Азербайджан, и накалялся ситуация на границе Армении и Азербайджана, и на границе Нагорного Карабаха и Азербайджана. В этом плане это была попытка возвращаться в прошлое, в прошлую динамику. И Армения должна была осознать все это, и я бы хотел, чтобы армянские власти не согласились на это. Но, к сожалению, вы знаете, насколько армянские власти зависимы от России. Они не смогли, у них нет политической воли и еще и независимости просто возражать и настаивать на свою принципиальную позицию, которую они высказали после апреля, когда требовали международные гарантии для мирных переговоров. И фактически они согласовались возвращаться в прошлое. И я не хочу сказать, что Азербайджану и России удалось это делать 100%, но это был один шаг к этому. И поэтому вот Азербайджан продолжает делать то, что делал раньше, а мы это видим с 2008 года, когда начались эти трехсторонние встречи под эгидой президента Российской Федерации, и мы опять в том же цикле оказались.
Может ли изменить ситуацию вступление в должность генсека ОДКБ нового Юрия Хачатурова?
Очень сомневаюсь, потому что я был один из тех, который поднимал этот вопрос, когда вот два дня назад опять азербайджанская сторона обстрелял армянские населенные пункты в Тавушском регионе. Я поднимал этот вопрос. Все-таки Армения все-таки получил этот пост после этого после долгого позора и унижения, которые вот были в рамках ОДКБ. Но опять, несмотря на то, что Армения уже и имеет эту позицию в ОДКБ, все-таки это бесполезная для Армении структура. Никакое заявление не сделал об этом, особенно когда инцидент был после трехсторонной встречи президентов. И в этом плане, имея в виду и еще личность господина Хачатурова, которому наши вот которому мы относимся неоднозначно из-за вот всех тех деяний, которые он делал во время апрельской войны, когда вот даже согласился пойти на трехстороннюю встречу без представителей Нагорного Карабаха и даже был готов подписать какой-то новый договор о перемирии. Я не уверен, что вот во время его пребывания в должности что-то изменится в положительную сторону, к сожалению. Потому что все-таки он остается более чем представитель России, чем представитель Армении.
Это была беседа с армянским политологом Степаном Сафаряном.
«Кавказский перекресток». Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Сабаильский районный суд Баку провел первое слушание по обращению правительства Азербайджана, требующего заблокировать сайты основных оппозиционных СМИ Азербайджана. В черном списке сайты азербайджанской службы «Радио Свобода», «Радио Задлык», газеты «Азадлык», «Мейдан ТВ», телеканалов «Туран ТВ» и «Саати ТВ». Новый этап наступления на оппозицию в Азербайджане комментирует исполнительный секретарь оппозиционного движения «Реал», «Реальная альтернатива» Натик Джафарли. С ним побеседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Что происходит? Ведь раньше, блокируя сайт «Радио Свобода», руководство страны этот факт отрицало. А сейчас наступление ведется в открытую. Что случилось? Что изменилось?
Дело в том, что в последнее время в Азербайджане работа информационных ресурсов и гражданского общества практически были сведены к нулю. И единственные такие очаги свободы слова, которые давали разного рода коррупционные материалы, материалы, связанные с общественно-политической жизнью страны, были те ресурсы, которые находятся, в принципе, за пределами нашей страны. В последнее время вырос интерес к этим ресурсам. В последнее время даже официальная статистика посещения этих сайтов показывает, что с каждым днем практически шло увеличение посещения этих сайтов. И последние несколько дней во всех этих ресурсах, которые упомянуты заявления министерства, были очень такие скандальные, громкие материалы насчет коррупционных схем и переводы зарубежной прессы, которые касались именно коррупционных скандалов. И первое заседание было, но пока никакого решения не приняли, и суд отложил рассмотрение дела на начало мая. Практически сейчас, если эти сайты, доступ этих сайтов будут закрыты в Азербайджане, получение альтернативной информации практически, кроме социальных сетей, ну, практически уже будет невозможно. Но мне интересно другое. В 21 веке именно такими способами административными закрывая сайты, доступ к сайтам неэффективен. Я думаю, что в конце концов это тоже правительство должен понять. Потому что есть десятки программ уже даже последние несколько дней, когда стало известно о том, что о факте закрытия и блокировки этих сайтов. Интерес к этим сайтам, наоборот, вырос.
Но власть боится какого рода оппозиционности? Какой-то политической критики, каких-то философских рассуждений о ее природе? Или она реагирует только на конкретные фамилии, на конкретные суммы?
Первым делом, агрессивная реакция – это критика первых лиц государства. И особенно коррупционные скандалы, которые выходят один за другим в иностранных прессах. И сайты в основном дают даже переводы или комментарии к таким сообщениям, и это вызывает агрессивную реакцию.
Но вот не все из этих сайтов были одинаково радикально, одинаково активны в разоблачении коррупции именно первых лиц государства.
Честно говоря, там тоже в списке этих сайтов достаточно профессиональные и достаточно нейтральные сайты. Допустим, сайт «Радио Свобода» всячески старается давать информацию с обеих сторон. То есть, если они могут дозвониться или достучаться до определенных чиновников, они всегда дают альтернативную точку зрения. Есть более радикальные, конечно же, выступления в других сайтах.
Можно все-таки как-то проследить логику такого структурирования оппозиционных СМИ, когда и разного типа средств массовой информации оказываются в одном пакете?
Эти сайты в основном очень часто, во всяком случае, давали очень критические статьи и выступления против первых лиц государства. Может быть, это единственная логика в этом, то есть связывает эти сайты именно вот этот фактор. И коррупционный план, естественно. И в этом есть схожая ситуация. И еще это как бы дает другой такой пример для других сайтов, чтобы они как бы ввели внутреннюю цензуру. К сожалению, это уже заметно. Те сайты, те СМИ, которые работают внутри страны, уже давно как бы перешли на внутреннюю цензуру. Они понимают, что в любое время могут закрыть или там прикрыть, или вообще там судебное разбирательство, вот до ареста доходило дело. в Азербайджане политзаключенных очень много, к сожалению. Я думаю, что один из основных целей вот такого громкого преследования этих сайтов еще создание такого ужаса, если можно так сказать, внутри страны, чтобы другим сайтам и другим СМИ это было уроком.
Знаете, как-то в экспертном сообществе было принято считать, что граждане Азербайджана уже не очень чувствительны к коррупционным разоблачениям. Их уже трудно чем-то удивить. То, что это поменялось настроение граждан?
К сожалению, у меня такое ощущение, что это как бы первый этап. Потому что в связи с тем, что экономическая ситуация в стране не улучшается, несмотря на некоторые попытки властей сделать определенные шаги в этом направлении, но из-за того, что управление, философия управления страны не меняется. Из-за этого и те шаги, которые в экономике предпринимаются, тоже не дают. Я боюсь, что вот эти первоначальные вот эти как бы звонок такого плана, что в будущем, когда экономическая ситуация намного ухудшится в стране, это может привести к тотальной цензуре вообще в СМИ. И так в Азербайджане нет независимых телеканалов, независимых радиостанций, журналистов мало осталось практически. И поэтому вот единственный был интернет. Вот в этой сфере тоже, если будет большая цензура, это будет связано с тем, что экономическое положение в стране ожидается ухудшение. И по мере ухудшения экономической ситуации, я думаю, что доза цензуры в стране будут расти.
Вот в этом месте я попробую изобразить, ну, не то чтобы адвоката дьявола, но попробую выступить таким записным оптимистом. А иногда создавалось впечатление, что вот наступление власти на оппозицию, на независимые СМИ, а на журналистов, а идет как бы волнами. Вот идет фронтальная атака, а потом какое-то потепление. Выпускают Хадиджи, выпускают Рауф Меркадырова. А потом снова берут Натика Джафарли, потом выпускают. Эта ритмичность чем-то обусловлена?
Я думаю, что внутри власти есть определенная сила, определенная группа, которая на самом деле не хотят окончательный исход отношения с западными странами, отношения с западными структурами, такими как Совет Европы или там Союз, Евросоюз, вот не хотят. Это чувствуется. И те шаги, которые предпринимаются, потом как бы волна уменьшается, отток идет и выпускают нескольких людей, и за это получают очередную порцию оваций со стороны западных каких-то стран и структур. Вот эта схема, к сожалению, лет 20 уже работает. Вот и, в кавычках, эффективно работает. И власти думают, что вот это эффективный способ. То есть партиями сажаешь, потом партиями отпускаешь. И сначала бывает критика, потом бывает как аплодисменты. Вот это работало до сих пор. Я не знаю, после этого будет работать или нет, но, по крайней мере, пока взгляд властей на такую структурное поведение пока не изменилось. И поэтому все эти волны, отток и притоки можно связывать только с тем, что за последние несколько лет вот именно эта схема, на первый взгляд, кажется очень примитивной, но она оказалась эффективной, она работала. И несколько раз в истории независимости страны за последние 20 лет, мы 25 лет даже, несколько раз были такие волны. Сначала были массовые аресты, потом отпускали людей и получали аплодисменты. То есть это пока работает. Я не знаю, уже на Западе и западных структурах и там странах это понимают или не понимают, но во всяком случае, по крайней мере, пока еще от этой схемы я думаю, что пока наши власти, к сожалению, не отошли.
Знаете, последний вопрос. Я не очень хорошо знаком с юридической топографией Баку. Саваильский суд, он как-то ответственен за политические дела? А вот почему-то он всегда в первых рядах тех районных судов, которые решают дела Хадиджи, теперь дела Радио Свободы.
Не, я думаю, что у нас по законодательству это тот орган, который обращается в суд, если находится на территории определенной части города. Именно тот районный суд отвечает и, то есть, рассматривает этот иск. Это только с логистикой, то есть с типографией связано. И поэтому те госорганы, которые находятся в центре города, это Сабайлевский и Накимитский район, и так получается, что именно эти два суда, мой суд, например, был на Семитском суде. То есть эти два суда в основном постоянно выходят вперед.
Мы обсуждали новый этап наступления на оппозицию в Азербайджане с исполнительным секретарем оппозиционного движения «Реал», «Реальная альтернатива» Натигом Джафарли. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который из пражской студии представит Любовь Баматова.
Сегодня в Грузии отмечают 26-летний юбилей вооруженных сил страны. Вооруженные силы были созданы в 90-м году в соответствии с постановлением Верховного Совета страны о выделении из состава МВД внутренних войск и формировании Национальной гвардии. Уже 24 апреля 91-го года Кабинет министров страны издал распоряжение о первом официальном призыве в грузинскую армию, который стартовал 30 апреля того же года. Именно эта дата стала точкой отсчета основания армии. На сегодняшний день в рядах вооруженных сил Грузии числится до 37 тысяч человек. Вооруженными силами страны непосредственно руководит Генеральный штаб, который, в свою очередь, находится в подчинении министра обороны. Верховным главнокомандующим является президент Грузии. Вооруженные силы Грузии входят 5 пехотных бригад, зенитно-артиллерийская дивизия, воздушные силы, отдельная вертолетная эскадрилья, национальная гвардия, силы специальных операций, разведывательная рота и прочие подразделения. На данный момент Генштаб Грузии возглавляет генерал-майор Вахтан Капанадзе. Министерство обороны Ливан Изурия, сообщает портал «Грузия онлайн». Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил выделение Грузии кредита в размере 47,2 миллиона евро для поддержки осуществляемых в стране реформ, сообщает представительство банка. Программа ориентирована на содействие экономическим реформам, направлена в основном на усиление фискального надзора государственных организаций и улучшение бюджетирования публичной службы, а также на повышение качества социального обслуживания населения. Эта программа подтверждает готовность правительства сохранить стабильность макрофискальной системы и продолжить структурные реформы. Приводятся в пресс-релизе слова регионального директора Всемирного банка на Южном Кавказе Мерси Тембон. В сообщении отмечается, что программа полностью соответствует задачам, определенным стратегии партнерства между Грузией и Всемирного банка на 2014-17 годы, в рамках которой республике выделяются финансовые ресурсы в объеме около 1,2 миллиарда долларов. Сегодня в день памяти святых жен-мироносец католикос патриарх Сия Грузия станет крестным еще более 1100 детей. Об этом Интерпресс Ньюс сообщили в патриархии. День памяти святых жен-мироносец пройдет 48-е всеобщее крещение. В подарок детям будут переданы крестильные крестики, свидетельство о крещении и пасхальная эпистола патриарха. По завершении крещения около 8 часов в храм придет патриарх Грузии и благословит своих крестников. На сегодняшний день католикосом-патриархом всей Грузии Ильей II крещено 30 981 ребенок. Они являются третьими и последующими детьми обвенчанных пар.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Вслед за историей с пресловутыми турецкими помидорами, которые якобы завозят в Армению, в стране всю неделю продолжается бурное обсуждение того, как на ереванские рынки попали азербайджанские яблоки. Сведомо ли госструктур, почему продукты из недружественных стран свободно продаются? Если власти назвали это контрабандой, почему до сих пор не найдены виновные? Соцсети пестрят фотографиями ящиков с турецкими и азербайджанскими этикетками. Мы обсудим то, что так волнует армянскую общественность, с журналистом, замредактора армянской газеты «168 часов» Гарником Геворгяном.
Горник, объясните мне, что за шумиха вокруг азербайджанских яблок? Это редкость такая, это неординарное событие. И почему это называется контрабандой? В чем, собственно, проблема? В армянском законодательстве что прописано на этот счет? Разве есть ограничения на ввоз продуктов из какой-либо страны, как в России, вот санкционные продукты?
Начнем с того, что, в принципе, да, это редкость. Хотя бывают случаи, когда на армянском рынке появляется что-то азербайджанское. Несколько лет тому назад был случай, если не ошибаюсь, с азербайджанским чаем. Говорят, что в Ереване можно приобрести азербайджанскую осетрину и так далее. Но это не очень так распространенно. А эта шумиха началась с одной фотографии на Фейсбуке. Один гражданин сфотографировал яблоки, которые продавались в Ереване. Потом оказалось, что это не редкий случай. То есть большая партия азербайджанских яблок в Ереване появилась. Что касается законодательства, то санкции так как таковы не существуют, то есть формально не ограничена продажа азербайджанских или турецких вещей. По большей части эмоциональный взрыв, так. Властные структуры заявили, что это контрабанда, потому что они никак не зафиксировали ввоз этого продукта в Армению.
Скажите, а как вообще по яблоку? Мне неловко даже спрашивать, можно определить, что оно выращено в Азербайджане? Этикетку-то можно наклеить любую?
На ящиках яблоки было написано «Made in Azerbaijan». DAD, по-моему, фирма называлась, такая большая фирма азербайджанская, которая производит эти яблоки, и на самих яблонях маленькие этикетки, по-моему, где тоже видно, что это выращено в Азербайджане.
Была еще громкая история с турецкими помидорами, когда в видеоматериале турецкий фермер говорил, что накачанные химикатами помидоры мы отправляем в Армению, а сами себе оставляем как бы выращенные естественным путем. Такие вот случаи с турецкими продуктами бывали еще?
Нет, насколько я знаю, таких случаев не было. По-моему, это тоже по большей части на эмоциональном уровне, чем на самом деле. Потому что я не думаю, что турецкий производитель знает точно, что эта продукция попадет в Армению, потому что схема перевоза идет через Грузию. То есть очень вероятно, что это спекуляция между грузинскими и армянскими бизнесменами. Или, может, прямо с азербайджанскими, но не думаю. Что касается яблок, то результат экспертизы еще не представлен. Хотя таможенный комитет и другие структуры заявили, что они обнаруживая эти яблоки, они все яблоки они уничтожили.
Ну, было указание их уничтожить, но их показательно катками не давили, насколько я понимаю. То есть, скорее всего, они просто остались на рынке с переклеенными этикетками.
Очень-очень вероятно.
Горни, как вообще обстоят дела на таможенной границе Армении? Действительно ли много контрабанды и бюджет не получает прибыли? Вот эксперты говорят, что для того, чтобы гарантировать эту прибыль, таможенные поступления обеспечивают за счет неприкрытых импортеров. и напротив охраняют товары, которые имеют монопольных импортеров?
Ну, это синдром, один из важнейших синдромов проблем армянской экономики, то есть монополия, которая основана по части на этом явлении. Да, это, конечно, есть. Я не знаю конкретных цифр, сколько государственный бюджет не получает из-за контрабанды, но это явление, конечно, есть. Хотя новое правительство очень так видно, то есть очень часто говорит, что делает реформы в таможенном системе, ужесточает таможенный контроль и так далее, но все-таки это явление есть.
И общественности известны и имена бизнесменов, которые имеют квоты на контрабанду от чиновников?
Ну, в принципе, да. Мы не знаем второй эшелон чиновников, но, в принципе, или имена, или адреса, то есть системные адреса, в принципе, известны, да? То есть это таможенники, чиновники национальной службы национальной безопасности, правоохранительные, другие структуры. То есть некая иерархия неформальная, конечно, существует, да?
Это была беседа с замредактора армянской газеты «168 часов» Гарником Геворгяном.
Эхо Кавказа.
Ингушские дальнобойщики добровольно свернули лагерь протеста, располагавшийся на федеральной трассе, и разъехались по домам. В течение нескольких недель они принимали участие в общероссийской забастовке водителей большегрузных машин, выступающих за отмену системы «Платон». Далее Тимур Акиев.
К общероссийской стачке дальнобойщиков ингушские водители большегрузных машин подключились в первых числах апреля. Сначала у них возникли небольшие проблемы с выбором места лагеря. С первой точки на федеральной трассе «Кавказ» в районе административной границы между Чечней и Ингушетией дальнобойщиков попросили уехать сотрудники ингушской полиции. Проехав колонной вдоль всего республиканского участка федеральной трассы, протестующие выбрали новую точку на трассе в районе селения Яндарево у поворота в сторону города Карабулак. Каждый проезжающий мог видеть выстроившиеся в шеренгу фуры с плакатами «Нет Платону», «Ингушетипцев Платона» и так далее. Не замечали акцию протеста только представители власти. Или делали вид, что не замечают. Один раз к дальнобойщикам приезжали журналисты республиканского телевидения, но сюжет о бастующих в новостных программах так и не появился. Благо, никто не пытался разогнать лагерь силой. Информационную блокаду пробивали через интернет. Ролики с бастующими водителями выкладывались в Ютубе, а затем их распространяли через социальные сети. Требования ингушских дальнобойщиков не отличались от требований бастующих в других регионах России, за исключением политических лозунгов, которые в Ингушетии не выдвигали. Главная претензия – полная отмена системы «Платон». Работать стало невыгодно, дальнобойщики доведены до нищеты, объясняли протестующие причину, толкнувшую их на крайний шаг. В среднем в год каждый водитель большегруза вместе с акцизами, налогами и расходами на топливо платит государству более 300 тысяч рублей. Если к этому добавить оплату по системе «Платон», то сумма расхода увеличивается до 500 тысяч рублей с машины. «Мы же не миллионеры, ежегодно выкладывать такие суммы», – справедливо возмущается один из протестующих. При этом, добавляет он, надо учитывать и то, что с прибыли, которая остается нам, деньги тратятся на питание, дороги, техническое обслуживание транспорта, покупку запчастей и другие незапланированные расходы. А на что тогда жить? На этот вопрос ответ никто не дает. Водители большегрузов уверены в том, что это только пока рост оплаты по системе «Платон» коснулся тяжелых машин грузоподъемностью свыше 12 тонн. В дальнейшем, по их мнению, повысят оплату и для средней и малотоннажных грузовиков. Для небольших компаний и частников этот бизнес становится невыгодным. 19 апреля председатель российского правительства Дмитрий Медведев в ходе ежегодного отчета перед депутатами Госдумы, комментируя ситуацию с забастовкой дальнобойщиков, заявил: Если говорить о тех, кто сейчас находится в состоянии так называемой забастовки, то это приблизительно 480 человек. Обращаю внимание, что в системе Платон зарегистрировано 800 тысяч автомобилей, то есть, иными словами, это довольно небольшое число людей. Конец цитаты. Возможно, такая оценка российского премьер-министра обескуражила бастующих водителей в Ингушетии, и они приняли решение с 20 апреля свернуть лагерь под Карабулаком и разъехаться по домам. К тому же, несколькими днями ранее аналогичное решение приняли их коллеги в Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Региональные власти решить проблему дальнобойщиков не в силах, а федеральные продолжают не замечать масштабы забастовки. Лидер Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин в интервью изданию РБК сказал о том, что число дальнобойщиков, бастующих из-за несогласия с системой Платон в России, достигает минимум 2500 человек. Прекращение публичной акции вовсе не означает, что все протестующие сразу начнут платить налоги по системе Платон, но и оставаться долгое время без работы водители тоже не могут. Если правительство не отменит непосильные сборы, дальнобойщики вынуждены будут повысить тарифы оплаты за перевозки, что в свою очередь приведет к повышению цены на перевозимые товары. И даже если некоторые частники вынуждены будут уйти с этого рынка, снижение конкуренции среди грузоперевозчиков все равно приведет к росту цен, в том числе и на товары первой необходимости. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Наши собеседники в рубрике «Не круглый стол», эксперты по вопросам местного самоуправления, председатель правления Международного центра гражданской культуры КТ «Кандилаки» и председатель правления сети местной демократии Давид Ласаберидзе. С ними беседовала моя коллега Кетти Бучуришвили.
Сегодня мы хотели поговорить с вами о выборах в местное самоуправление в Грузии, которые предстоят осенью 2017 года. О них уже начали активно говорить в обществе и сами политики. И прежде всего в аспекте того, что власти сократили города, которым был присвоен статус городов-самоуправленцев, с 12 до 5. Ну и еще кое-какие аспекты. Это вызвало недовольство среди общественности и кое-кого из ваших коллег. Многие наблюдатели выражают мнение, что местные выборы еще раз продемонстрируют силу грузинской мечты и будут способствовать как бы окончательному укреплению ее власти. В этом они и видят причину того, что власти приостановили реформу местного самоуправления. Батыну Коте, скажите, можно ли что-то противопоставить такому мнению?
Ну, пока еще не все решено, пока нет законопроекта, пока только слухи о сокращении самоуправляющих городов.
А вы считаете, что власти не добьются того, чего хотят?
Ну, пока не ясно, как будут обстоять дела, потому что законопроекта, как такового, пока нет. Только вот слухи, так и устные разговоры об этом. Еще там, кроме сокращения, и другие изменения задуманы, но пока на бумаге ничего не написано по этому поводу. Но
а если все-таки вот взять за основу вот эти слухи, давайте поговорим на эту тему, и еще о тех изменениях, о которых вы сказали. Насколько они будут способствовать, ну, грубо говоря, прогрессу?
Не будут способствовать прогрессу, это однозначно. Вот задуманная реформа местного самоуправления в 2013 году, вот эту реформу проводила грузинская мечта, она задумала очень интересные вопросы. Вот одно, добавленные самоуправляющие города новые, вот раньше было 5 городов, стало 12, и территориальная реформа должна была проводиться вот эти годы. Но, к сожалению, после выборов 2014 года, когда вот прошли выборы местного самоуправления. После этого никакие шаги не сделаны по дальнейшему проведению реформы и децентрализации. Были внесены такие изменения в законе по ходу вот в прошлом году, что они ограничили как-то самостоятельность местных самоуправляющих единиц. В первую очередь это касается финансовой, фискальной децентрализации. И вообще тенденция наоборот, не к децентрализации, а к централизации. И вот один из этих примеров и эти слухи, которые вот пошли, что вот правительство готовится новый законопроект, сокращение самоуправляющих городов и другие изменения в этом плане.
Спасибо. Бадну Давид, к вам вопрос. Власти говорят, что за счет упразднения самоуправления городов они сэкономят чуть ли не 50 миллионов лари. Ну, такая цифра, по крайней мере, появлялась в СМИ. Насколько убедительными кажутся вам аргументы властей?
Власти сначала говорили о 50 миллионах ежегодно, которые будут сэкономлены. Ну, это настолько нереально, что потом даже сторонники этого не повторяют это. Уже стихло об этом разговоры там, потому что говорят, что если ничего не будет дано этим территориальным единицам, они будут укрупнены, но уменьшатся доходы местного самоуправления, абсолютно будут упразднены там для городов, в том случае, естественно, 50 миллионов – это реальная сумма. Речь идет о семи крупных городах в Грузии. Но с другой стороны, раз прекрасно понимаю, что это несерьезно, речь может идти только о ограничении там количества местных служащих. Но это тоже нереально. Если там реальные вычисления проводить, и об этом даже в кулуарах, даже сами сторонники этого укрупнения говорили, речь идет в лучшем случае сэкономить 2-3 миллиона лари, там миллион, 1,5 миллиона долларов ежегодно, но это в лучшем случае, а намечается еще наоборот рост на расходы, административные расходы, потому что упразднение вызовет еще и создание новых мест представителей местных властей, так что это нереально. То есть это интерес центрального правительства как-то найти дополнительные финансы для центральных функций. Это не сработает, это однозначно. Второй вопрос, это вопрос, о котором не говорят, но подразумевается. Много муниципалитетов, и я напомню, что в Грузии там имеется один из крупных муниципалитетов на территории Европы. Средняя там в той реформе составляла 70 тысяч человек, в среднем по муниципалитету в то время, когда среднеевропейская Дания 6 тысяч человек. Это укрупнение, которое произошло в 2006-м, и речь шла, наоборот, о создании гомогенных, объединенных на общих интересах поселений. Разделить интересы там разных групп и разных поселений, которые не имеют общих интересов и не будут драться за разграничение или за распределение без этого скудных ресурсов. Это было одним из целей реформы, которую там грузинская мечта начала. Потом второе, там передача имущества, передача собственных доходов, это те сферы, о которых никто сейчас даже не хочет вспоминать, несмотря на то, что законодательство укреплено, что в 16-м, 17-м, 18-м годах центральное правительство должно провести реформы и посчитать это и создать законодательную базу. То есть само постановление закона, органического закона, не соблюдается. Это второе. Третье, о чем еще меньше говорят, это то, что много муниципалитетов и выявление местных интересов вызовет появление местных лидеров, которые могут быть не подконтрольны центральным властям. То есть все прекрасно понимают, что представители даже в исправящей партии проходят фильтр где-то там в соответствующих органах, давайте скажем так, что они благонадежны для партии и для центральных властей. Они не выражают мнение там местных сообществ. Это еще один дополнительный вопрос. Еще отдельный вопрос, о котором я хочу просто отметить, одна проблема. Это то, что когда мы говорим о грузинской мечте, это не монолитное объединение. Среди них, как в любом однопартийной системе, существуют разные группировки. И общество хорошо выйдет и противостояние между этими группировками. Это, конечно, официально, формально не выявляется, но слухи там выходят и какие-то рецидивы налицо. Так что говорить о том, что там это монолитное решение полностью централизовать систему в руках одной партии, пока рано еще об этом говорить.
Понятно. Но я делаю вывод из ваших слов, поправьте меня, если это не так. Вы согласны с тем, что власти в местных выборах все же больше интересует политическая составляющая, чем экономическая или, допустим, самоуправленческая как таковая?
Ну, давайте скажем так. Я затрудняюсь объяснить мотивации разных группировок внутри там правительства. Но здравый смысл подсказывает, что у всех есть свои интересы. Естественно, финансовая часть очень значительна. Если там не будут переданы средства на местах, это останется в центре. То есть финансовые институты центральных властей, Министерства финансов будет только рад, если там они найдут дополнительные средства и без этого в сводном бюджете. Это раз. Второй есть политический интерес, как найти соответствующих, в кавычках, кадров. это тоже и существует. В-третьих, это есть противостояние разных группировок, разных интересов. Так что говорить только о политическом составляющем я затрудняюсь. Кроме этого, есть и еще немаловажный вопрос. Дело в том, что, как господин Кандилаги отметил, реформа местного самоуправления и децентрализации. Это было козырем правящей партии. И кабинет премьера Иванишвили в свое время об этом заявлял не только в Тбилиси, но и в Страсбурге, и получил поддержку со стороны международных структур, а сейчас сворачивается это. Естественно, это не только показывает то, что грузинское правительство хочет централизировать полностью власть, но и отказаться от намеченного курса, который в свое время проводил экс-премьер Иванишвили. А что это значит? Ну, естественно, будет задан вопрос, там, насколько это серьезно или насколько это согласовано между всеми акторами среди правящей партии.
Спасибо. Тем не менее, самыми громкими обещают стать выборы мэра Тбилиси. Наверное, вы согласитесь. И уже прозвучали такие имена кандидатов, как Элена Хоштария, Каха Каладзе, Давид Усупашвили и Алеко Элисашвили. Думаю, представлять особенно эти имена не нужно. Все прекрасно их знают. Вот что означает такое вбрасывание имен? Многие ваши коллеги считают, что делается это для того, чтобы прозондировать почву, узнать мнение общественности. Батуну Коте, у меня к вам сейчас вопрос. Вы с этим согласны? И давайте немножко порассуждаем, может быть, поспекулируем, каковы шансы этих людей, если они действительно будут баллотироваться на эту должность, какие можно было бы выявить тенденции?
Да, уже просочились какие-то фамилии, говорят и от правящей партии, вот что министр энергетики Каладзе тоже и так далее. Но пока еще очень рано прогнозировать, как закончатся выборы. Но, по моему мнению, будет второй тур. В первом туре никто не сможет победить в Тбилиси и стать мэром. Но шансы все-таки больше не имеют значения, кто будет кандидатом, имеет правящая партия. И если кандидаты от оппозиции не будут консолидированы, не представят одного кандидата, то шансов у них будет очень мало. И вот Элисашвили, вы сказали, да, он будет независимым кандидатом, он не хочет ни с какой из партий связаться. Вот у Элисашвили будут больше шансов, чем вот те другие фамилии, которые вы называли. Ну, он уже заявил о себе, он как-то как борец независимый, беспартийный, сакребул города Тбилиси, и он победил в свое время, да, на выборах кандидата правящей партии, вот, вот только он один независимый кандидат по парламентарной системе, да. И он за эти 3 года как-то набрал рейтинг и так далее. Ну, я думаю, что у него какие-то шансы будут, чтобы пройти во второй тур. Но вот насчет Усупашвили, он тоже сильным кандидатом будет, если будет баллотироваться, но я не думаю, что он станет на этих выборах кандидатом. Пока еще нет больше информации об этом, но второй тур это обязательно будет вылить. В первом туре никто не сможет победить.
Тот же самый вопрос я бы хотела адресовать Батуни Давиду.
Я еще больше там затрудняюсь об этом ответить, потому что, во-первых, естественно, больше шансов есть у правящей партии, это факт, но если там не будут какие-то внутренние перетрубации, это во-первых. Во-вторых, факт, что рейтинг правящей партии падает, это тоже понятно, и не надо быть специалистом, экспертом в повседневной жизни, можно посмотреть на улицах, что думают люди. И это тоже естественно, потому что любая партия, которая побеждает большим перевесом, потом твиста теряет рейтинг, потому что чудо сотворить никто не сможет. Я не думаю, что правящая партия в течение этих месяцев, исходя из темпов внутренних работ, что-то может поменять коренным образом и дать реальные результаты населению, обществу. И если будут еще добавлены те негативные отклики на намеченные шаги, которые там никто не видит на бумаге, но идут сплетни, там укрупнение опять, уменьшение местных доходов и бюджетов и так далее, это не будет способствовать росту рейтинга. естественно. Поэтому там политическая цена будет довольно высока. Насколько это пойдут власти, ну, трудно сказать. Я согласен с Котелем, если там будут выставляться одну кандидатуру, у них есть серьезные шансы. Но пока рано говорить, хотя там, я не думаю, что больших, так сказать, сдвигов в сторону роста рейтинга правящей партии произойдет в течение этих нескольких месяцев.
На самом деле, чем могла бы сегодня реабилитировать себя власть, это назвать кандидатуру такого хозяйственника хорошего, который меньше всего ассоциировался бы с грузинской мечтой. Такое реально?
Такой вариант уже проделан. В Грузии выбран хозяйственник, мэром города Тбилиси. Он, правда, хороший специалист.
Об этом а вы считаете, что он не политически ангажирован?
Поэтому надо, когда мы говорим о мэре или там Гамгебеле, или там представителей там выбранных структур, реально ли управляет он или она, или какие-то структуры за ними управляют от его имени. И из той же самой правящей партии. Поэтому только сделать акцент на то, что хозяйственник придет и всех рассудит, и все поставит на свои места, это уже нереально в глазах общества, по моему мнению, естественно.
Мы беседовали о предстоящих выборах в местное самоуправление с Кате Кандилаки и Давидом Ласаберидзе. С ними разговаривала моя коллега Кэти Бучуришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Катерина Прокопьева. Всего доброго, до встречи.